эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. В Барнауле прошла конференция «Россия-2019. Технократия, национальные проекты, гражданское общество». Форум уже 26-й год подряд проводит фонд Эберта и политик Владимир Рыжков. Эксперты обсуждали актуальные проблемы развития страны и ее регионов. Как считает Владимир Рыжков, одна из самых важных проблем – транзит от коммунизма к демократии и свободной экономике. Как он отметил, во многих странах Восточной Европы транзит застопорился и в том виде, как он мыслился 30 лет назад, полностью не состоялся. Видимо, должно смениться не одно, а два поколения для создания новой общественной среды, предполагает Владимир Рыжков. Рыжков предложил разобраться, что делает власть, посылающая на посты губернаторов из центра менеджеров министерств и корпораций.
В регионы присылаются не просто варяги, не просто люди, которые никак не связаны с этим регионом, но это молодые менеджеры, которые до этого работали либо в корпорациях, либо чиновниками, в отношении которых Кремль сейчас установил 7 критериев KPI. Вот теперь мы должны с вами изучать, что такое KPI. Вот. Раньше губернатор, он как бы работал и был хозяйственник, а сейчас у него KPI. Вот. Он сейчас должен выполнять определенные формальные показатели. А требования к губернаторам скорее напоминают требования к руководителям бизнес-корпораций. Эффективность, требования, KPI, проектное мышление и так далее. Нам интересно в данном случае не только и не столько, почему N назначили туда, а M назначили туда и откуда он взялся, а нам гораздо важнее понять, что это за феномен и что это будет означать для экономики, для социальной жизни, для культуры.
Эксперт Чатам Хауса профессор Николай Петров считает, что в России в процессе старения власти после 2014 года появился новый режим, и мы наблюдаем переход к системе абсолютизма. Все выстраивается под одну единую пирамиду. Происходит уход партнеров Путина, которые имели право что-то сказать первому лицу, открыть рот. Усиливается группа верных слуг. Президент теряет связь с реальностью. В России строится неономенклатурная система.
Каким образом в 2014 году появился, на мой взгляд, принципиально новый политический режим, и что его отличает от того, что было раньше? Следующий и очень важный, мне кажется, тезис, который как раз я пытался развивать в общем проекте, возглавлявшемся Балинтом Мазером, потому что он начал с Венгрии, как с мафиозного государства, а потом расширил этот свой концептуальный подход на все постсоциалистическое, даже а не только постсоветское пространство, и я там писал у него раздел по неономенклатурной системе. Это то, что у нас окончательно достроено оказалось после 2014 года. Во-первых, влияние того или иного человека определяется местом, должностью, которую он занимает, а не личностью. Да? И с утратой должности человек моментально теряет свое влияние в системе. Да? Вот Сергей Борисович Иванов, бывший глава президентской администрации, хороший тому пример. Как глава администрации президента он был на втором месте в рейтингах разных влиятельностей. Как только его сделали специальным советником президента по экологии и охране природы, он спустился на 56-е место в одночасье. Да? Вторая важная вещь – это внутренние и внешние правила. Да? Вот номенклатурная система отличается от обычной элиты тем, что для элиты внутренние правила, требования гораздо более жесткие, чем внешние. Да? За те вещи, за которые посадить невозможно, человек в элите теряет свои позиции. В номенклатурной системе наоборот. То есть ваша к ней принадлежность дает вам возможность нарушать в том числе и уголовный кодекс, и делать то, что обычный человек делать не может. И это одновременно и сила, и слабость. Да? Потому что пока вы в этой системе, органическая часть, вам разрешено многое из того, что запрещено всем рядовым гражданам, но зато в любой момент, когда вас захотят наказать, вас наказать могут ровно за то, чем вы благодарно пользовались все это время. За то, что вы купили дом за 1/10 часть его реальной цены и так далее. И третье, наконец, это полная зависимость чиновника от вышестоящего и, соответственно, полный контроль над нижестоящими. Да? Вот эти три важных качества неономенклатурной системы, они во многом являются ключевыми для объяснения того, что сегодня с нами происходит в системе управления. И коротко, эту систему Сталин, который ее создал в свое время, описывал, используя сравнение человека с винтиком. Да? В этой системе человек не особенно важен, он винтик. И этот винтик можно переставить, как мы сегодня видим, из корпоративного блока в региональный блок, с одного региона. У нас же есть губернатор, который поменял 4 региона, да, Олег Кожемяка. И, наверное, это не предел, он может поехать куда-то и дальше.
Для поддержания нужного уровня страха в системе с 2015 года сажают на 10-20 лет более 20 чиновников ежегодно. Уровень репрессий в элите около 2%. 41 крупнейшей корпорации руководят главы, назначенные в 2016 году или позже. В подавляющем случае эти новоназначенные не продвинулись по службе, а пришли из других структур. Владимир Рыжков заметил, что, по его мнению, произошел захват государства группами частных интересов. А это не неономенклатура. О новой номенклатуре Владимира Путина я побеседовал с профессором Высшей школы экономики Николаем Петровым.
Первый вопрос – это, собственно, суть вашего доклада. Вот что такое неономенклатура? Чем она отличается от номенклатуры, ну, сталинского времени, например, вот путинская неономенклатура – это что?
Путинская неономенклатурная система – это, с одной стороны, восстановление тех частей классической номенклатурной системы, которые оказались утрачены или ослаблены, ну, например, горизонтальной ротации федеральных чиновников в регионах и в корпорациях. Да, это сегодня восстановлено. С другой стороны, это достраивание тех частей, которых по определению не могло быть в сталинское время, потому что тогда была жестко закрытая, контролируемая всецело государством система. Сегодня система открыта. Да? Поэтому, чтобы достроить эту неономенклатурную систему, надо было сначала обеспечить жесткую зависимость внутри системы, несмотря на открытые границы. И это было сделано выстраиванием двух заборов. Да, заборов изнутри и забора снаружи. Вот персональные западные санкции, принимавшиеся после 2014 года, это во многом гарантия того, что элиты не расколятся, что элиты не предадут, потому что их никто нигде вовне не примет и не ждет. Да? И вторая вещь – это каким образом перераспределять гигантские ресурсы, которые приватизирующие определенные части государства, элиты получают, возглавляя, скажем, корпорацию на протяжении 10-15 лет. Вот и та, и другая части были выстроены, и когда система смогла контролировать полностью те активы, которые в виде частных олигархов или государством назначаемых олигархов на время получали под свой контроль определенные лица, вот тогда стало возможно говорить о том, что неономенклатурная система приняла свой окончательный вид, и единственное и важное очень, что ее сегодня, на мой взгляд, отличает от сталинской, это то, что в ней нет встроенного блока воспроизводства. Она не может сама себя воспроизводить и поэтому нуждается в постоянных ручных вмешательствах для того, чтобы, скажем, поменять глав корпораций, поменять глав регионов, а механизма замены и воспроизводства кадров нет, поэтому можно говорить, что в кадровом смысле эта система деградирует, и в этом отношении она разовая, а не способная десятилетиями сама себя поддерживать и воспроизводить.
Это проект, который сознательно делался, или это процесс, так сказать, продукт процесса эволюции, вот, собственно, путинская номенклатура?
Я думаю, что, конечно, второе, то есть это то, к чему привела большая цепочка ситуативных решений. Каждый раз власть, принимая решение, имеет достаточно короткий горизонт, но поскольку решения политические, связанные с сохранением власти, с обеспечением отсутствия угроз этой советской власти извне и так далее, они все складываются примерно в один и тот же канал, и в результате мы видим, что это самый длинный, самый стратегический и в каком-то смысле успешный из тех политических проектов, которые начали реализоваться с самых первых дней прихода Владимира Владимировича Путина на пост президента и продолжают выстраиваться и сегодня.
Ну, получается так, главная фигура – это Путин, а главный инструмент вертикали – это ФСБ с системой репрессий.
Я думаю, что и так, и не так, да, то есть вот вспомним, в сталинской системе было две такие несущие вертикальные конструкции, одна это партийно-административная система, вторая это чекистская, КГБшная система. Сегодня мы сначала видели, что это все слилось, и в этом смысле система потеряла в известном смысле внутреннюю эффективность, потому что одна вертикаль не может обеспечивать ее жесткость, но вот сейчас это развелось, и у нас снова примерно в таком же виде, просто иначе оформленным на поверхности являются две вертикали. Административная, во главе которой стоит президент, и без всяких Единых России и так далее, да, и чекистская, спецслужбистская, во главе которой тоже стоит президент. При этом я бы не переоценивал роль ФСБ, это скорее инструмент, это гигантский конгломерат, который действительно, с одной стороны, выглядит очень влиятельным и контролирующим всех, но, с другой стороны, это не единая структура, а это холдинг, где есть внутренние конфликты, внутренние напряжения, позволяющие Кремлю контролировать и этот конгломерат тоже.
А зачем столько губернаторов было сменено за последнее время, а часть еще и губернаторов и мэров отправилась за решетку?
Ну, я думаю, что, во-первых, надо говорить не о замене тотальной почти губернаторов, а о, да, о замене и очень масштабной всех глав корпораций и ведомственных, и бизнес, и региональных. Да? То есть это началось даже чуть раньше, в 2012-2013 годах, и очень сильно ускорилось после 2014 года, когда система приобрела новые жесткие персоналистские свои черты. То есть речь идет о решении системой двух, мне кажется, задач. Одна – это смена поколений. Очевидно, это было очень серьезное, была серьезная проблема и было серьезное испытание, как обеспечить замену поколений в системе, где нет реального воспроизводства, вертикальных лифтов и так далее.
Продвигать детей.
Да, это отчасти, только отчасти и не очень значительно решает проблему, хотя и ведет к деградации элит. И вторая задача – это каким образом обеспечить соответствие персонального состава системы тем новым механизмам и той новой политической геометрии, которая сложилась после 2014 года. После 2014 года у нас другой политический режим, где нет места полусамостоятельным и относительно самостоятельным игрокам, и вместо того, чтобы заставлять старых игроков играть по новым правилам, что всегда проблемно, было принято решение поменять их на новых. И это качественная замена. Это не просто новый, более молодой руководитель, который раньше был на вторых ролях, стал вдруг играть первую роль. Это приход к власти уже другой власти, людей принципиально иных, которые отвечают той новой политической конструкции, той новой неономенклатурной системы, которую мы имеем. А именно, это такой немножко даже послереволюционный эффект, когда убираются соратники, и им на смену приходят верные службисты.
А что, каков эффект, собственно, вот этих появления верных службистов вместо партнеров-соратников?
Ну, эффект простой. Система упрощается, я бы сказал, примитивизируется. и она перестает быть внутренне разнородной, она гомогенизируется, и она выстраивается на предмет такого военного или полувоенного ведомства, когда ты начальник, я дурак, когда приказы, которые идут сверху, безусловно и не обсуждаясь, выполняются внизу. Это имеет свои плюсы, потому что позволяет очень оперативно, не тратя время на дискуссии не только с парламентом, с этим давно все было в порядке, а внутри политической элиты, внутри условного путинского политбюро реализовывать быстро те решения, которые принимает верховная власть. Но имеет и очевидные минусы, потому что вызовы, которые стоят перед страной, перед системой, они усложняются, а ее конструкция, наоборот, упрощается, примитивизируется, и вот этот разрыв между тем, что система должна делать, и тем, что она, устроив себя так, как она себя устроила, в состоянии делать, этот разрыв увеличивается. А с ним опасность кризисов, в том числе и таких, которые могут привести к разрушению всей системы.
Моим собеседником был профессор Высшей школы экономики Николай Петров. Доцент Высшей школы экономики Александр Кынев проанализировал ту масштабную кадровую чистку, которая прошла в России после 2012 года. Теперь почти 60% губернаторов – варяги. А при Борисе Ельцине две трети были местные политики. За 4,5 года произошло 57 замен губернаторов. То есть Путин поменял две трети руководителей регионов. Такого не было со времен Горбачева. Увеличивается число согласуемых с центром назначений. Это вице-губернаторы по силовикам, по внутренней политике, министры финансов. При этом центр лишил многих технократов права привозить и назначать свои команды в регионе. О том, что происходит с региональными элитами, я побеседовал с политологом Александром Кыневым.
В чем причина вот этого перелома политики? То есть политика стала другой с упором на вот этих варягов-технократов или варягов-офицеров?
Ну, на самом деле, надо смотреть вглубь. Как я уже сказал, значит, во-первых, это абсолютное количество, рекорд с точки зрения количества регионов. И при этом изменился и сам состав. Скажем, если вот брать период 2004 года, то количество варягов чистых, скажем, первое время было где-то около трети. Остальная часть – это были всевозможные такие гибридные сценарии, когда человек был как бы отчасти варягом. То есть, вот, например, сценарий возвращенца. Человек родился в регионе, допустим, может, окончил школу, университет, потом уехал, делал карьеру, ну регион как-то знал. Или, скажем, это был вариант местного политика, который на несколько лет уехал в Москву, работал, скажем, заместителем министра или в каком-то ведомстве, в регион вернулся. То есть вот такие гибриды, особенно эти гибриды, были популярны во время президентства Медведева, когда после первых назначений варягов центр столкнулся с недовольством на местах, когда люди стали там откровенно бунтовать с тем, что приезжает новый губернатор, привозит там массу каких-то чужих людей за собой, они начинают делить бизнес в сферах своей ответственности, и в итоге центр как раз примерно с 2009 по 2011 год вот пытался находить такую золотую середину, ну, как ему казалось, золотую середину, назначать людей, которые как бы были отчасти местными, отчасти федеральными. Вот после 2016 года вот эти гибриды исчезли вообще. То есть вот если брать вот эти регионы назначений, то 57% назначенцев за последние три года – это чистые варяги, то есть люди, которые вообще никакого отношения к регионам назначения не имеют. Есть очень небольшое количество представителей старых региональных элит, но в основном это республики национальные, то есть либо это регионы, где прежний губернатор ушел на повышение, скажем, Ямало-Ненецкий округ, Тюменская область, ну, имела бы и там Амурская очередь, да, когда господин Козлов ушел в министра, да, там, да, давали возможность назначить кого-то из той же региональной группы. Зачем? Ну, я думаю, что здесь нет однозначного ответа. Мне кажется, что в первую очередь это сама логика вертикали, когда важный иметь человека максимально лично преданного. То есть нужно сделать все, чтобы ликвидировать угрозу возможности формирования в регионе какой-то сильной региональной элиты и превращения губернатора в какую-то яркую фигуру. Ведь кроме того, что поменялись сами губернаторы, фактически они утратили во многом самостоятельность при формировании администрации. Если мы посмотрим вот как раз последние несколько лет, мы увидим, что Как правило, губернатор приезжает в регион один, ну, может быть, там, с двумя-тремя помощниками. Обычно он может поставить своего начальника аппарата, главу канцелярии. Все остальные заместители ему спускаются из Москвы. То есть он фактически не самостоятельный даже в подборе кадров. Получается, что он сам чужой для региона, и при этом у него еще команды своей нет. То есть он получается такой менеджер в командировке, при этом максимально ослабленный. То есть, естественно, такой человек фактически поставлен только с единственной целью выполнять приказы. Он никакую контр-элиту вокруг себя, элиту сформировать не в состоянии. Он не в состоянии опереться на население, потому что он чужой. Получается, что фактически он решает, по сути дела, только единственную задачу прямого выполнения указаний из Москвы, написание справок, отчетности. И его главная задача не высовываться, не провоцировать скандалов, чтобы, не дай бог, не сломать себе следующую карьеру и дождаться светлого момента, когда его, может быть, назначат на новый пост, куда-нибудь вернут в Москву или в регион побогаче переведут. Все, никаких других задач нет. Ну и центр, я думаю, что еще решал еще задачу политтехнологическую, так резко меня губернаторов, он пытался перехватить оппозиции, тему перемен, говоря, что вот смотрите, мы сами же всех поменяли. Вот у нас новые, молодые, энергичные там, и так далее. И показательно, что начиналась вся эта история как раз в 16-17 год подготовка к президентским выборам. Фактически это можно рассматривать как элемент сценария, скажем, по подготовке переизбрания Путина на новый срок, когда что президент может у нас старый, команда у нас новая. Но они, на мой взгляд, они настолько втянулись в процесс, что он уже превратился для них в такой... в самоцель, в каком-то смысле этого слова. То есть это стало как бы такой новой стратегией, когда они стали получать удовольствие. Им получать какой-то кайф, да, того, что вот хотим, это назначим сюда. Это как детская игрушка. То есть ты из воздуха создаешь новых королей, ты управляешь пространством, ты меняешь судьбу территории. Но я думаю, что некоторые люди получали от этого и получают, наверное, какое-то определенное удовольствие.
Еще один вопрос. Каков эффект влияния на выборы, собственно? Вот это мы видели в сентябре. Будет ли он иметь продолжение?
Ну, эффект влияния на выборы связан с тем, что, во-первых, эти губернаторы чужие для элит, для местных элит, естественно, они опираться на них не могут. Элиты им ничем не обязаны. И они, естественно, ни о чем не могут их попросить. То есть весь элемент админресурса, связанный с неформальными обязательствами, работать перестает. Второе, они чужие для населения. Конечно, никакой личной харизмы нет. Единственным ресурсом в такой ситуации является, во-первых, апелляция к Москве и апелляция к поддержке федерального центра. И второй ресурс – это фактор новизны. То есть они пытаются на какой-то дистанции представить себя какими-то суперэффективными менеджерами, что вот нашему региону повезло, приехал человек со связями, вот теперь-то жизнь наладится, новые горизонты, новая жизнь, все будет по новой. Но это эффект очень короткий, потому что пообещать-то все это можно, но выборы проходят, а люди смотрят, что ничего не меняется, ничего не происходит. И очень хорошо видно по регионам, когда, скажем, идет кампания, губернатор там встретился, там съездил, буквально больница, например, ремонтируется, люди недовольны, встретился там с протестующими, там где-то обманутые дольщики, приехал, встретился с протестующими. Выборы прошли, и все. И губернатор исчезает публичного поля. И люди, конечно, это видят, чувствуют, и, в общем, естественно, что рейтинг после этого, в общем, неизбежно падает. Тех технократов, которые после избрания продолжили хоть как-то работать с населением, их буквально единицы.
Моим собеседником был политолог, доцент Высшей школы экономики Александр Кынев. Нынешние губернаторы-назначенцы вряд ли могут что-то сами решать. Они просто лишены элементарных властных полномочий, считает проанализировавший опыт новых сибирских губернаторов новосибирский политолог Алексей Мазур.
А на самом деле задача для них физически невыполнима. То есть они поставлены на посты, на которых не решается ничего. Даже та система, которая создана, она не может управлять на местах ничем, поскольку все многократно дублируется. То есть по каждому вопросу нужно собрать 4 ведомства, головы которых сходятся в Москве. То есть губернатор на месте не может решить ни одной проблемы. Плюс к этому есть 3-4 контролирующих ведомства, которые могут в любой момент все это остановить и превратить. То есть это должен быть какой-то очень мощный, харизматичный лидер. Вот почему Собянин в Москве может? Потому что, во-первых, он может зайти в администрацию президента и все решить. А во-вторых, он может собрать эти ведомства. А губернатор какой-нибудь там, простите, Новосибирской области или Алтайском крае такими возможностями не обладает. И означает, что ни один вопрос решаться не будет. Поэтому они будут сидеть, плакать, писать отчеты, но ничего не будет происходить.
Говорил Алексей Мазур. На конференции обсуждалась проблема национальных проектов. Как власть собирается осчастливить народ, если она фактически увеличила налоги и сборы ради непонятных программ? Как отмечает экономист Наталья Анкиндинова, откат от рыночных методов начался в середине нулевых годов. Появились госкорпорации, холдинги, федеральные целевые программы и, наконец, майские указы Путина о повышении зарплаты бюджетникам.
Выполнение указов, это в первую очередь, оно столкнулось с кризисом 2014 года, вот с присоединением Крыма и с падением цен на нефть и санкциями. Это все полностью изменило повестку, но, собственно, экономический рост не возобновился в таких условиях, как ни странно. Но, в общем-то, это позволило списать неудачу в выполнении указа 2012 года на вот внешние тяжелые обстоятельства и на то, что у нас были более важные приоритеты. 8 триллионов – это дополнительные расходы, имеется в виду за 6 лет, конечно, не за один год, которые вот формируются из нескольких источников. Прежде всего, повышение НДС, которое дает 600 миллиардов примерно в год, увеличение предельного объема заимствований, которое допускается бюджетным правилом на 0,5% ВВП. Но это не полностью сейчас выбирается, но, тем не менее, потенциал такой есть. И вот ужесточение позиции Минфина, которую мы сейчас вот наблюдаем по другим направлениям, то есть вот продавливание, включение неналоговых платежей в налоговый кодекс, чтобы, соответственно, административное принуждение было более сильным к уплате этих платежей. Борьба с теневыми доходами тоже по всем направлениям. Вот последняя идея, которая прозвучала, это то, что уже контроль над расходами граждан вот уже рассматривается.
Профессор Евгений Гантмахер уверен, что нацпроекты в ряде случаев действительно ставят невыполнимые задачи. К примеру, обеспечение роста населения. Демография показывает, что Россия вступила в такой период, что бы власти ни делали, будет падение численности. Без привлечения мигрантов реализация идеи увеличить численность населения заведомо невыполнима. Впрочем, как и снижение уровня бедности в два раза. Об этом мы и побеседовали с профессором Высшей школы экономики Евгением Гантмахером.
Сейчас самый успешный, на самом деле, элемент нашей российской жизни – это государство. Оно же собирает большие деньги, оно очень прибыльное, оно снимает ренту со всех, кроме нефти, газа, из нас снимает ренту, накопило вот эти очень большие деньги в резервах, которые официально заявлены. Я думаю, это все, вот эти все нацпроекты, это ровно на поддержание все вот этой же системы, но там какие-то технические изменения могут быть, какая-то компания будет отключена от этого, какая-то придет, но это все, эти вот бенефициары, это те, кто аффилированы с государством. Это как бы его продолжение. То есть государство это объявило, государство аккумулировало или обещает аккумулировать под это довольно приличные деньги, и само будет осваивать, собственно, эти ресурсы и нам с вами, населению, от этого, ну, если что, и достанется в честь символической.
Даже бюрократия выиграет.
Ну, государство как институт. Там не только бюрократия, там же и вокруг вот эти вот государственная экономика, эти же госкорпорации, они не являются бюрократией. Но они сращены с ней. У нас же, как наш друг Дима Орешкин говорит, сформировался бюрнес, то есть сращивание бюрократии и бизнеса произошло. Бюрнес – это как бы новое такое явление, как он придумал это слово. Так вот, вот это совокупное явление, оно и является главным бенефициаром уже давно в нашей стране. Но сейчас эти нацпроекты, они позволяют и дальше этой системе, видимо, существовать.
Но сильный ход может быть на основе нацпроектов? Вы говорите, что их невозможно использовать, или как тогда его ими сходить там, в 21-м или в 24-м году, сказать, что вот мы же там все улучшили и углубили?
Нет,
там
возможно, какие-то, я вот уже говорил, какие-то, возможно, неожиданные такие подачки. Да? Ну вот Медведев недавно узнал случайно, видимо, что если родитель ухаживает за ребенком-инвалидом, он получает там какую-то мизерную пенсию по уходу. И он сказал, ну нет, ну мы ее увеличим, будет получать 10 тысяч рублей в месяц. Ну,
хорошо.
Да. Ну вот примерно такое, только я думаю, к выборам, которые нам предстоят вот, в Государственную Думу, ну, наверное, если будут какие-то еще президентские выборы, мы же не знаем, как конфигурация власти сложится, будут какие-то вещи, о которых я уже говорил, я сказал сегодня, вот с моей точки зрения, абсолютно не стоящий ни копейки ход вообще, это взять, заморозить повышение пенсионного возраста. Сказать, ребят, ну, давайте вот у нас...
Это признать ошибку.
Нет, сказать, ну, внешние обстоятельства, ну, как у нас с прошлыми президентскими указами, ну, что, ну, нефть упала, ну, санкции ввели на нас. Ну, то же самое сказать, ребят, ну, вот санкции давят по-прежнему, внешние обстоятельства, поэтому я, чтобы людям жилось лучше, я понимаю, ну, давайте сейчас не будем так быстро повышать пенсионный возраст, перенесем его повышение за 24-й год, ну, например. Вот, или я рассказываю, вот говорю, вот эти вот дивиденды, которые собираются с госкомпании сейчас рекордные, как пишут, взять, использовать на какие-то вот такие разовые выплаты. Например, это элементарные политтехнологические вещи. Я не исключаю, что они будут сделаны как раз вот к выборам для того, чтобы склонить население, которое недовольно. Население, безусловно, недовольно. Мы с вами это видим и на региональных выборах. Склонить его позицию все-таки в сторону такую, которую бы там хотелось. Примерно так.
Моим собеседником был экономист Евгений Гантмахер. Другой экономист, доцент Академии народного хозяйства Сергей Хистанов, отмечал, что кризис формально заканчивается, но рост находится на уровне статистической погрешности. Динамика розничной торговли 5 лет снижалась, показала небольшой рост лишь в последний год, говорит Сергей Хистанов.
Можно сказать, что условный средний россиянин ценой затягивания поясов адаптировался к жизни в новых условиях. Почему это важно? Дело в том, что, несмотря на то, что абсолютный уровень сейчас ниже, чем в 2013 году был, да, но то, что показатель вышел в плюс, это дополнительно внушает уверенность, что устойчивость, ну, вот с точки зрения этого параметра, нашей экономической системы повысилась. Это не значит, что как бы все хорошо. Это значит, что мы в таком виде можем пребывать достаточно долго. И нас из такого состояния могут вывести две вещи, по большому счету. Это либо сильный внешний шок, падение поступления от природной ренты, если по отчаянию произойдет внешний шок, а он может быть одним из двух сценариев. Это либо сильное падение цен на нефть, либо введение каких-то ограничений на экспорт нефти нашей страной.
Сергей Хистанов считает, что главной угрозой стабильности путинской системы является рост добычи нефти и газа в США и стабилизация обстановки вокруг Ирана, рост добычи в Ливии или Венесуэле. Все это может обрушить выгодный для Москвы уровень цен. Об этих рисках я и побеседовал с экономистом Сергеем Хистановым.
Как все-таки повлияет на Россию повышение добычи нефти в США, собственно, каковы риски для России от происходящего на нефтяных и газовых рынках?
Главный фактор, который в настоящее время надежно защищает Россию от суровых санкций по иранскому образцу, это зависимость рынков от российской нефти и российского газа. Причем особенно критичной является зависимость европейского газового рынка от поставок из России. В настоящее время Россия покрывает свыше трети поставок газа в Европу, и для многих стран из-за топологии сети газопроводов российский газ является незаменимым. Поэтому пока не будет реальной альтернативы российской нефти и российскому газу, опасаться серьезных санкций у российского руководства по большому счету нет. Собственно говоря, это понимание и делает позицию российского руководства по очень многим международным вопросам крайне неуступчивой. Но процесс роста добычи и нефти, и газа в США идет довольно быстрыми темпами. За срок менее 10 лет добыча нефти в США утроилась, добыча газа увеличилась в меньшей степени. Тем не менее, это позволило Соединенным Штатам Америки из крупного импортера газа превратиться в уже достаточно заметного экспортера. Причем добыча газа в США сдерживается строительством заводов по сжижению, то есть добыча намного превосходит местный спрос и возможности существующих заводов. Поэтому, скорее всего, уже к концу 2019 года США будут располагать мощностями по сжижению газа порядка 90 миллиардов кубов в пересчете на газ в нормальных условиях. Это цифра, которая потенциально может заметно создать заметную конкуренцию российским поставкам. Причем конкуренцию не в моменте, потому что в настоящее время стоимость российского трубопроводного газа заметно ниже, чем стоимость сжиженного природного газа из США. Но сам факт наличия возможности поставок делает переговорную позицию многих европейских стран гораздо более сильной. Пресловутая зависимость от российского газа устойчиво снижается. Причем добыча газа и его сжижение растет не только в США, но и во многих других странах. Просто информация об этом меньше, а добыча газа в США очень хорошо документирована в силу того, что газ торгуется на бирже NYMEX, и, соответственно, все, что связано с добычей и торговлей газом, очень хорошо документировано.
Ну, а если ситуация, так сказать, в мировой политике изменится, там, в Венесуэле, в Ливии, с Ираном, то действительно есть риск падения нефтяных цен и удара по российской экономике?
За последние полтора года добыча нефти в США выросла на 3,5 миллиона баррелей в сутки. Это очень большая величина. И интересно, что в истории было два прецедента, когда вот такой перекос между спросом и предложением вызывал примерно 4-кратное падение цен. Первый случай – это 1986 год, когда Саудовская Аравия отказалась сокращать добычу, нарастила ее, и дополнительные 3-3,5 миллиона баррелей в сутки привели к тому, что цена упала в 4 раза. Собственно говоря, это и послужило началом конца Советского Союза. В конце 2014-го, в начале 2015-х годов на рынок вышла так называемая сланцевая нефть, и ее количество почти точно соответствовало количеству дополнительной нефти, которая была вброшена Саудовской Аравии в 1986-м. 3-3,5 миллиона баррелей в сутки. И цена опять упала примерно в 4 раза. Из этого можно сделать очень надежный вывод, что для того, чтобы вызвать примерно 4-кратное падение цен на нефть, достаточно создать дополнительное предложение в размере 3-3,5 миллиона баррелей в сутки. Это в настоящее время падение не происходит из-за того, что во многих странах, ну, прежде всего Венесуэла, Ливия, в силу бурных социальных процессов добыча упала. Кроме того, действует сознательная сделка ОПЕК+, когда группа стран ОПЕК+, присоединившаяся к ним Россия, сознательно сокращает добычу. Вот эти действия приводят к тому, что, несмотря на то, что добыча в США растет, мировые цены на нефть достаточно стабильны. Но цена этой стабильности – это потеря доли рынка. И существует большая вероятность, что либо произойдет восстановление добычи в Ливии или в Венесуэле, в конце концов, рано или поздно это произойдет, либо может распасться сделка ОПЕК+. Потому что в рамках этой сделки сотрудничают страны, которые имеют очень большие противоречия друг с другом. В 1985 году именно противоречия между странами-членами ОПЕК, в частности, нарушение соглашений, привели к тому, что Саудовская Аравия, как крупнейший участник соглашения, отказалась его соблюдать. И рано или поздно сдача рынка американцам приведет к тому, что у кого-то не выдержат нервы. Интрига только в том, когда это произойдет.
Россия готова к таким событиям? Скажем, вот это накопление резервов, да, оно, может быть, страхует от подобного риска нынешний режим?
Единственная рациональная причина очень сильного наполнения резервов на фоне стагнации в экономике, на фоне падения реальных располагаемых доходов граждан, последние месяцы, даже на фоне роста разного рода социальных протестов, это то, что те, кто принимают решения о объеме резервов, уверены в том, что в обозримом будущем, причем не в абстрактном, а именно в обозримом будущем, Россию ждут очень серьезные экономические проблемы. И в этом случае резервы позволят своего рода купить время. То есть сами по себе резервы, как бы велики они ни были, не позволят вечно жить за счет резервов. Вот тот размер, который накоплен к настоящему времени, позволяет надежно спрогнозировать, что даже если цены упадут в район $30 за баррель, при рачительном использовании, рачительность тоже очень важна, можно протянуть 2-3 года. То есть вот эти резервы – это возможность купить время. Не решить проблемы в экономике, а именно купить время.
Моим собеседником в программе «Лицом к событию» был экономист Сергей Хистанов. Какова реакция населения на падение доходов, повышение налогов, цен и пенсионного возраста? Замдиректора Левада-центра Денис Волков отмечает падение рейтингов власти, высокий уровень протестных настроений, спрос на популизм. После пенсионной реформы рейтинг Путина упал сразу на 17% и снижался до начала 2019 года. Сейчас ожидание протестов снизилось, но число готовых протестовать лично остается на прежнем уровне. Изменение общественного сознания к лету 2019 года я обсудил с заместителем директора Левада-центра Денисом Волковым.
Как можно оценить сегодня уровень общественного недовольства, ну, скажем, вот с периода пенсионной реформы?
Есть несколько показателей, которые позволяют нам его оценить. Один – готовность протестовать, и он сохраняется на уровне где-то четверти населения. И что интересно, он не меняется. Вот остается постоянным с конца, где-то с осени прошлого года. Еще другие есть показатели, в том числе одобрение президента. Да, то есть мы видели, что за прошлый год он серьезно снизился где-то с 80 до 66 сегодня. И здесь сыграла не только пенсионная реформа, но и общее ухудшение уровня жизни. Ну вот, я думаю, что это два основных. Но у нас есть еще и индекс социальных настроений, который также падал весь год. Есть вопрос о том, куда идет страна, в верном или неверном направлении. Ну, сейчас 50 на 50 примерно. Тоже серьезное снижение было в прошлом году.
А можно ли говорить о какой-то стабилизации вот сейчас, так сказать, поддержки того же Путина? И с чем это связано?
Действительно, где-то с весны этого года мы наблюдаем некоторую стабилизацию. Рейтинги, оценки положения дел в стране чуть-чуть выросли. Где-то что-то с февраля, что-то с марта. Я думаю, что это некоторое привыкание к новой ситуации. То есть все-таки инфляция была более-менее остановлена. То есть люди чуть-чуть так привыкли, и я думаю, это связано с этим прежде всего.
То есть затянули пояса, когда Хистанов.
Да, ну то есть пояса затянули, но вот дальше какого-то серьезного ухудшения нет, и это уже хорошо.
Ну а что можно сказать вот о таком внешнем факторе? Вот я видел у вас в вопросах некоторое улучшение отношения, например, к Украине. Это что значит? Это люди просто устали от пропаганды или там от бесконечной обсуждение дел Украины вместо дел России?
Ну, есть некоторая усталость, действительно, и вообще от внешнеполитической повестки, от Украины, США, Венесуэлы, всего вот этого. Поскольку у себя дома много проблем, люди говорят, что же мы всем помогаем, да, что вот вы нас кормите всем этим, когда лучше своим заняться. С другой стороны, я думаю, это отражает некоторые изменения на телеканалах, да, просто стали меньше. Это пока меньше США стало, потому что, наверное, какую-то сделку рассчитывают, да, там вот Путин с Трампом встречается, это всегда очень хорошо на это люди реагируют, потому что также устали от конфронтации. То есть не столько даже от того, что показывают, а то, что ну, постоянно какие-то негативные новости, от этого тоже люди устали. Мы видим, половина говорит о том, что Россия в изоляции находится, половина опасаются войны большой, и это действительно негативно влияет даже, может влиять и на рейтинг, потому что власть не может решить с точки зрения людей вот эту проблему.
Ну, а вот в этом классическом вопросе, скажем, там, про уступки для того, чтобы жизнь стала лучше, есть какие-то подвижки или все так же уперто, что Крым наш, а в Донбассе войны Россия не ведет?
Ну, это сложный вопрос. Отчасти во многом люди не готовы идти на уступки. И даже мы видим по военным расходам, да, с одной стороны, люди говорят, что мы слишком много тратим, да, слишком много отдаем вовне. А с другой стороны, говорят, что при этом расходы на оборону не надо сокращать, потому что, ну, это вынужденные расходы. То есть, мы спрашиваем, говорю, а где же искать деньги, да? Вот где можно поэкономить? То есть, с одной стороны, люди говорят, что военные расходы большие, но не предлагают экономить на этом. А говорят, давайте экономить на том, чтобы с коррупцией бороться. Вот, давайте чиновников ловить и так далее. Потому что говорят, что мы в такой враждебной атмосфере все равно находимся. И нужно все-таки на это тратить. Поэтому здесь однозначной такой вот связи нет. Да? И когда мы спрашиваем, нужно ли идти на уступки, они говорят, пусть они сначала на уступки пойдут, а потом уже мы посмотрим.
А по Крыму ситуация все та же?
По Крыму есть в одном вопросе, наш он или не наш, нет никаких подвижек, а с другой стороны есть некоторое увеличение количества людей, которые говорят, что может быть это было плохое решение. Да, вот если бы мы сейчас в 2014 году были, то может быть и не стоило присоединять, так где-то треть сейчас говорит, это чуть-чуть выросло количество этих людей.
Ну, а если вот эта тема, так сказать, популизма, с которой вы сегодня выступали, и коррупции, например. Действительно, этот вопрос выходит, скажем, на самый первый план для людей вот в политическом пространстве. То есть, скажем, те же лозунги Навального, там, они, или там власть, когда кого-то сажают, да, а это все очень хорошо воспринимается обществом.
Ну, тут тоже однозначных нет ответов. Мы точно видим, что обеспокоенность коррупция растет не на первое место, но на третье, четвертое место она выходит. Все равно по-прежнему экономические проблемы на первом месте, но за последние годы это выросло на фоне того, что говорит Навальный, на фоне того, что делает власть, вот этих все дел коррупционных. Но когда мы спрашиваем о том, вот как люди оценивают то, что происходит, все равно большинство говорит, что не верят, что это реальная борьба, что это какие-то разборки, люди говорят, но при этом скорее довольны тем, что происходит, как, так я бы объяснил, что мы не верим, что это по-настоящему, но пусть посидит. Вот. Удовлетворение от этого есть. То есть, ну, то есть в каком-то смысле это, наверное, некоторое положительное влияние на рейтинги тоже оказывает, но вот в серьезную борьбу россияне не верят. Пока что сохраняется возможность других протестных акций на высоком уровне, потому что напряжение есть, напряжение в системе есть, оно не уходит пока что. Если будет положительная динамика, наверное, тогда подуспокоится. Но пока что она лишь чуть-чуть ситуацию улучшилась, но конфликтных ситуаций в нашей системе очень много. А в условиях, когда авторитет власти падает, то тут люди уже не ждут милости от власти, а выходят просто прежде, чтобы показать власти, что проблема есть, а если власть не решает, тогда это начинает развиваться дальше.
Подвел итоги дискуссии на конференции в Барнауле ее организатор, политик Владимир Рыжков.
Мы увидели, что за последние буквально пару лет Кремль поменял больше половины губернаторов вот на этих новых молодых варягов. Мы попытались оценить, что и как, и мы пришли к выводу, что эта система не сработает. Мы пришли к выводу, что молодые технократы не смогут реализовать даже те задачи, которые ставит перед ними Кремль. Такие, как поддержание доверия к власти, поддержание политической стабильности, экономический рост, исполнение национальных проектов. Эти люди не в состоянии будут решить эти задачи. Во-первых, потому что они в большинстве своем не являются публичными политиками, не умеют общаться с людьми, и поэтому вряд ли они будут иметь доверие людей. Во-вторых, потому что они связаны по рукам и ногам федеральными структурами, силовиками, инструкциями и так далее. То есть у них нет той свободы рук, которая позволила бы им действительно добиваться реализации каких-то целей. В-третьих, те же самые национальные проекты убивают региональную инициативу и не дают регионам создавать свои программы развития, а значит, губернаторы не смогут их реализовать. И в-четвертых, даже их персональные биографии, большинство из них, их персональная компетентность недостаточна для того, чтобы решать те задачи, которые решает Кремль. Поэтому мы пришли к выводу, что система технократов уже сейчас находится в кризисе, что этот кризис будет только усиливаться, и через какое-то время самому Кремлю придется отказываться от вот этой технократической вертикали и искать какие-то другие решения.
А вот национальные проекты, собственно, в целом, что они могут дать, оправдана ли ставка власти на них?
Мы анализировали национальные проекты, и в целом у нас доминировал скепсис по отношению к их перспективам. Во-первых, наши эксперты Алтайской конференции говорили о том, что национальные проекты означают просто изъятие денег у населения и изъятие денег у частного бизнеса и их перераспределение на государственные проекты, эффективность которых обычно довольно низкая. Во-вторых, говорили о том, что лучше бы оставили больше денег семьям и лучше бы денег оставили частному бизнесу, а не повышали налоги, потому что люди сами и частный бизнес гораздо эффективнее использовали бы эти деньги. И в-третьих, говорили о том, что сами национальные проекты писались в торопях, что критерии очень нечеткие, цели очень неконкретные, понять, что там будет выполнено, что не будет выполнено, решительно невозможно. Поэтому, скорее всего, это кончится просто тем, что через какое-то время либо объявят, что они выполнены, либо о них забудут и заменят их какими-то новыми обещаниями.
Можно ли говорить о том, что в России идет процесс трансформации действительно режима, вот с датой такой контрольной 24-й год, что можно сейчас прогнозировать, ну и в том числе учитывая, например, опыт Казахстана?
Я думаю, что в России трансформация режима пока не началась, но уверен, что правящие слои, правящие круги уже думают и интенсивно думают о так называемой проблеме 24-го года. И внимательно следят за опытом Казахстана. И в том числе сегодня Рустам Брунашев говорил о том, что никакого транзита власти в Казахстане пока нет. Есть трансформация власти Назарбаева, которая со стороны выглядит как транзит. Но транзита нет. Назарбаев, как он сегодня сказал, сохраняет все рычаги власти и даже это каждодневно демонстрирует. Поэтому вот эти за оставшиеся 5 лет до 2024 года, я думаю, что Кремль будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Белоруссии, что будет происходить в Казахстане, в других странах, для того, чтобы определить свое отношение, как либо транзировать, передавать власть, либо трансформировать власть, что тоже вполне возможно, в том числе учитывая постсоветский опыт других стран постсоветского пространства.
Может ли Путин смягчить политический режим в ближайшее время, или все будет неизменно?
Как мы сегодня убедились в ходе дискуссии при анализе четырех стран постсоветских, смягчение режима возможно только при активизации общества внутри, либо усиление давления извне. Вот, скажем, если брать пример Белоруссии, то нет никаких сомнений, что некоторая либерализация режима Лукашенко напрямую связана с экономическим кризисом и с давлением Запада, который вынудил его пропустить двух оппозиционеров в парламент, выпустить практически всех политзаключенных, убрать статью из Уголовного кодекса, которая наказывает за деятельность незарегистрированной организации и так далее. Поэтому три обстоятельства могут привести к смещению режима в России. Нарастание экономических трудностей – раз.
Возможно.
Активизация гражданского общества, что тоже возможно. И сохранение давления санкций со стороны Запада, что тоже вполне возможно.
Моим собеседником в программе «Лицом к событию» был Владимир Рыжков. Это был репортаж с конференции в Барнауле, которую проводили Владимир Рыжков и фонд Эберта. Называлась она «Технократия, национальные проекты и гражданское общество». Эксперты выяснили, технократия, или точнее бюрократия, в России по-прежнему процветает, национальные проекты сомнительны, а гражданскому обществу в путинской системе места остается немного. Вы слушали программу «Лицом к к событию автор и ведущий Михаил Соколов.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.